говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В декабре, когда мы начали подводить литературные итоги нулевых годов, зашла речь о выдающихся архивных публикациях десятилетия. И мы упомянули тогда два больших и пока еще незавершенных проекта – издание дневников Михаила Пришвина и дневников Михаила Кузьмина. И пообещали встретиться с литературоведами, которые готовят их к печати. Наш сегодняшний гость – Сергей Викторович Шумихин, который исследует и публикует дневник поэта Михаила Кузьмина. Я должен сказать, что когда я впервые попал в архив Цгали, это был 87-й год, я читал там рукописи Владислава Ходосевича, я попытался получить доступ к дневнику Кузьмина, но мне сказали, что он находится в спецхране, доступа к нему нет, и только одному Дмитрию Сергеевичу Лихачеву разрешили взглянуть на него чуть ли не после консультации в ЦК КПСС. Ну, разумеется, такая секретность породила различные слухи о самом дневнике. Говорили, что он непристойный или там что-то антисоветское. Собственно, много было легенд и при жизни Кузьмина, о том, что он ведет дневник, многие знали. Ну вот сейчас, благодаря трудам Сергея Шумихина и его коллег, опубликованы дневники за 10 лет, с 1905 по 15 годы. Это двухтомник издательства Ивана Лимбаха. Отдельной книгой вышел дневник 1934 года. Еще один фрагмент был опубликован в журнале «Новое литературное обозрение». И, наконец, несколько месяцев назад в интернете на сайте журнала «Наше наследие» был выложен дневник 1929 года. Сергей Викторович, давайте прежде всего расскажем о судьбе рукописи. Как эти тетради оказались в Государственном архиве?
Дневник, его автор долгие годы пытался куда-нибудь пристроить и продать, начиная примерно с 1918 года. Его преследовали все время материальные трудности, и он думал продать дневник то ли какому-нибудь коллекционеру, то ли какому-нибудь издателю, вроде Гржебина, но ничего не выходило. Со временем идея об издании дневника становилась все более проблематичной, и в конце концов оказалось, что это совершенно невозможно. И вот в 1933 году Бонч-Бруевич, старый большевик, который оставил государственную службу и перешел на архивную работу, здесь он нашел свое истинное, так сказать, призвание, купил архив Кузьмина, и в его составе его дневники для созданного им Государственного литературного музея в Москве. За сумму для Кузьмина совершенно фантастическую – 25 тысяч рублей. Кузьмин охотно пошел на это, продал дневники Бонч-Бруевичу, а также и рукописи своего архива. Они поступили на хранение, несколько месяцев находились в Гослитмузее, но их еще не успели как следует разобрать и описать, как вдруг из ОГПУ пришел запрос прислать им для изучения архив поэта Кузьмина, а также рукопись бывшего шефа жандармов Владимира Джунковского, толстенные мемуары, одновременно с дневниками Кузьмина, для изучения и просмотра. Это в дальнейшем среди исследователей породило множество идей о том, что репрессивные органы каким-то образом использовали в своей работе эти материалы. Я вообще-то склоняюсь здесь к иному мнению. Конечно, все это имеет прямое отношение к той эпохе большого террора, прочим реалиям, но мне кажется, надо вопрос рассматривать с другой стороны. Дневник Кузьмина органы сам по себе не интересовал. Копали в данном случае под Бонч-Бруевичем, который в созданном им Гослитмузее в качестве научных работников собрал всяких, как тогда говорили, бывших людей. Он заключил с ними договора на обработку фондов. Фонды обрабатывали представители дворянских фамилий, которые являлись потомками тех, кто эти фонды, собственно, и создавал. И вот было выдвинуто против него обвинение, что огромные государственные средства Бонч-Бруевич тратит черт знает на что, и в том числе на приобретение совершенно ненужных материалов. Так в Политбюро была направлена бумага, где говорилось, что Бончом куплен архив поэта Кузьмина за 25 тысяч рублей. Архив, вот я цитирую, содержит все записи по преимущественно гомосексуальной теме, музейной и литературной ценности не представляет. Тогда Бонч, как человек все-таки культурный и вынужденный защищаться, написал Еготе, а также наркому просвещения Андрею Сергеевичу Бубнову о том, что приобретенные в составе архива 19 томов дневника Кузьмина содержит множество литературных сведений, что дневник, конечно, наполнен и гомосексуальными мотивами, как вообще все творчество Кузьмина, но в нем много ценного и важного для изучения и понимания того направления левого символизма, к которому Кузьмин примыкал. А ГПУ просматривала дневник, а также весь архив Кузьмина в течение 6 лет. И только в 1940 году его возвратила. Правда, не весь. Какая-то часть материала пропала и до сих пор не найдена. Ну, в конце того же самого 40-го года, когда архив вернулся в музей, Бонч-Бриевич без внятной мотивировки был снят с должности директора созданного им музея, остался редактором музейных изданий и сборника историко-архивных материалов «Звенья». Такой тогда замечательный сборник выходил. Потом это название Владимир Алой взял для своих сборников. Директором музея после него стал какой-то Николай Боев, прежде бывший цензором главлита, который курировал именно издание Гослитмузея. Этот Боев ничем на научной почве себя не проявил, зато он подготовил передачу всех архивных фондов, специально созданной для этой цели в системе главного архивного управления МВД ЦГЛА, то есть Центрального государственного литературного архива. Гослитмузей перед этим он находился в подчинении наркомпроса. Передача произошла накануне войны, где-то в мае 41-го года. И вот это вот, собственно, истинное родословное ЦГЛА, которое потом стало ЦГАЛИ, которое теперь стало РГАЛИ. То есть базируется все это на фондах, собранных Бонч-Бриевичем в 30-х годах с помощью других крупных собирателей – Зельберштейна, Бахрушина и других. Поэтому возможно, что изъятие дневников Кузьмина – и всего архива не имело целью изучения содержания этих дневников для того, чтобы провести по ним какие-то аресты и репрессии. Ничто из того, что нам известно, это не подтверждает. А было результатом такой аппаратной операции для того, чтобы снять Бонч-Бриевича с поста Гослитмузея и отобрать все собранные им за годы существования этого музея с 1934 года коллекции. Ну вот это мое такое мнение. Оно несколько расходится с мнением остальных специалистов, но лично я считаю, что это возможная ситуация.
Сергей Викторович, но было ведь и другое изъятие. В 1931 году был обыск, и несколько тетрадей дневника были конфискованы.
Это изъятие было связано с неясными для нас обвинениями, выдвинутыми Юркуну. Был изъят архив у Юркуна, его рисунки, которые были определены как порнографические. И одновременно прихватили 2 томика дневника Кузьмина. Вторая половина 29-го года и предыдущий том, там по авторской хронологии 21-й и 22-й, по-моему. Их забрали вместе с архивом Юркуна. И когда Кузьмин продавал Бонч-Бриевичу свой архив, Бонч-Бриевич обещал похлопотать, пользуясь своими связями, еще сохранившимися перед ОГПУшниками и самим Ягодой, о том, чтобы эти 2 томика вернулись. И дневник предстал бы в комплекте. Но ничего не получилось. И эти 2 тома исчезли, и, судя по всему, они уничтожены, как и весь архив Юркуна. Кроме того, дневник был продан в 1933 году, а осталась еще машинописная копия дневника 1934 года, который издал Глеб Морев. Вышло уже 2 изданиями. Но, вероятно, Кузьмин продолжал писать дневник. До самой смерти нет никаких оснований считать, что он его бросил. Поэтому, возможно, существовали еще тома, доходящие вплоть до 1936 года. Они оставались у Юркуна и тоже в составе всего его архива после ареста Юркуна были изъяты, ну и, судя по всему, уничтожены.
Сергей Викторович, ведь есть еще одна существенная лакуна.
Вы правы. Исчез один том в процессе вот этой вот попытки Кузьмина издать свои дневники в процессе путешествий из рук одного коллекционера и издателя на просмотр в другие руки, пропал том между 15-м и осенью 17-го года. Но эта потеря, может быть, где-нибудь всплывет, поскольку она не связана ни с карательными органами, ни с издательствами, а вот в частных руках он где-то затерялся.
Из дневника Михаила Кузьмина записи 1934 года. «Общественность».
Доволен ли кто-нибудь? Я думаю, да. Хоть я общественность презираю и ненавижу, но потребность в общественности развита у очень многих людей. Причем эту потребность легче легкого обмануть, давая грубую видимость общественности при самом антиобщественном режиме. Вот эти-то обманутые общественники, вероятно, очень довольны. Настоящей же общественности, к счастью, не может существовать в маломальски государственном государстве. Лица. Пролетарское семейство. Злая фанатическая жена. Преступная идиотическая девчонка. И папаша. Одно плечо выше другого. Глаза косят и вертятся в разное время и в разные стороны. Причем вечный кретинический смех. И руки все время что-то шарят. В газетах портреты. Лица преступников и сумасшедших положительно. Ударники. Сплошные чубаровцы и домушники. Тупые звери. Положим, и лица буржуев немного лучше, и не знаешь, что с этими людьми делать. Или время такое? Я не думаю. Когда наша патрицианка Софья Соломоновна играла с пролетаром в карамболь, ей от одной его мимики делалось не по себе.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость, литературовед Сергей Шумихин, рассказывает о публикации дневника поэта Михаила Кузьмина.
Сергей Викторович, вы в комментарии вспоминаете недолгие бакатинские времена, когда приоткрылись архивы КГБ. Был ли у вас или у кого-то из исследователей допуск к материалам Кузьмина или Юркуна в архивах госбезопасности? И пытались ли вы разыскать что-то там?
Попытка была принята всего одна, достаточно вялая, через дирекцию СГАЛИ. Было направлено письмо, где все имеющиеся у меня факты и материалы по поводу изъятого и затерявшегося, я как мог более систематично изложил. Насколько я понимаю, ответа или не пришло, или пришел отрицательный, мне начальство о нем ничего не сказало. Но, в общем, результатов это обращение не дало. Более кропотливых исследований не проводилось.
Ну, конечно, главный вопрос, который занимает всех, кто любит Михаила Кузьмина, существовали ли стихотворения, которые мы не знаем, писал ли он что-то после книги «Форель разбивает лед». Ну, кое-что все-таки нашлось, опубликовал Николай Алексеевич Богомолов недавно. И вот в дневнике 29-го года, который вы сейчас подготовили, упоминается некое загадочное сочинение под названием «Месса». И есть вероятность, что Кузьмин писал мемуары. Вот так мы говорим, как будто об античном авторе.
Если что, и писал. Описал он безусловно, поскольку вот эти вот обмолвки, они прямым текстом говорят о том, что он писал, то все это оставалось у Юркуна. То есть после продажи дневника и архива на 33-й год, что в сущности и составляет фонд Кузьмина в нынешнем РГАЛИ, плюс некоторые поздние напластования, все остальное, написанное после 33-го года, после смерти Кузьмина в 36-м, оставалось на квартире у Юркуна. После его ареста через несколько месяцев было полностью вывезено. Какие-то разрозненные клочки вывалились из мешка, там принес дворник. Но это крохи какие-то. Остальное было увезено и, судя по всему, сожжено после окончания процесса.
Ну, чудеса случаются. Нашли же недавно стихотворение Николая Лейникова, которых никто и не знал. Так что будем надеяться. Сергей Викторович, давайте остановимся на последней тетради, которую вы опубликовали. 29-й год – это очень важный год для Кузьмина. Выходит его книга «Форель разбивает лед», и Кузьмин с беспокойством ждет откликов. Ну и финансовая сторона предприятия его волнует. Сама издательская инициатива заслуживает, я думаю, отдельного рассказа.
Вообще-то 29-й год, он знаменателен как год трех последних крупных напоминаний Кузьмина о себе, после чего он начал медленно, говоря высокопарно, погружаться в лету. Это издание Академии его перевода «Золотого осла» Апулея. Это представление синтетического музыкально-поэтического спектакля «Чепуха» по ассоциативной поэме Кузьмина «Прогулки Гуля». Состоялось единственное представление 31 марта 1929 года. И выход в свет книги «Форель разбивает лед», которую многие считают вершиной его поэтического творчества. «Форель разбивает лед» писалась до 29 года, еще за год до того и за два до того. В 29 году уже завершенную книгу он сдал в издательство писателей в Ленинграде, и в публикуемой части дневника рассказывается о колебаниях издательства, и волнение Кузьмина, издадут, не издадут. Уже художница Валентина Ходосевич работает над обложкой. Уже выходит книга, и она нравится, как пишет Кузьмин, самым неожиданным людям. Он описывает совершенно невероятный случай, когда неизвестный ему Василий Шкваркин прислал по городской почте перевод 50 рублей. Оказывается, прочитал ходивший в машинописных списках текст Форели, был восхищен и решил поддержать поэта. Этот Василий Шкваркин, советский драматург, сейчас довольно подзабытый, но тогда достаточно известный, потом переехал в Москву и стал добрым знакомым Кузьмина. И Кузьмин при своих приездах в Москву позднейших всегда с ним встречался. Форель высоко оценил Багрицкий, который посещал Кузьмина во время своих приездов в Ленинград. Их знакомству способствовал некто Старицын Петр Ильич. Это бывший одессит и друг. Он протежировал Багрицкого в Одессе в начале еще поэтического творчества Багрицкого.
Ну, а отклики в советской печати, в журнале «Звезда» написали, что книга почти никакого актуального значения не имеет.
Да, но рецензий было очень мало. Кузьмин по этому поводу отметил, что, вероятно, хвалить не разрешат, а ругать не захотят. Поэтому рецензенты просто отмолчались. Один Друзин там кое-что написал о Форели недружелюбное. Но Кузьмин отнесся к этому достаточно хладнокровно. Не очень он переживал отсутствие критического шума вокруг своей книги. И вообще был довольно устранен от всей этой общественной жизни. У него даже есть такое выражение: «Не к лицу мне плескаться в общественности». Ведь в конце концов все это какая-то кукольная комедия.
Ну, Кузьмин мало пишет о политике, но вот такая реплика из дневника 29-го года скажет все. «Подлое какое время. Газета каждый день. Воз подлости, идиотизма, мошенничества, жестокости и глупости». Или вот еще одна реплика. «Если это жизнь, то не стоит жить». 29-й год ведь важный год в политической истории России. Это высылка Троцкого и чистки, которые ОГПУ проводила в Ленинграде. И Кузьмин упоминает в дневнике об этом.
Да. Политика, безусловно, касалась его всячески. Но он старался от этого устраниться таким брезгливым равнодушием. Ошибочно было бы считать его каким-то борцом. Просто он не существовал в этом мире, отлично видел все, что вокруг происходит. Все это касалось его лично и на бытовом уровне, и отсутствием простейших продуктов, и почти что подступившей нищетой, которая странным образом сочеталась с ореолом знаменитого поэта, литературного мэтра. Поэтому отношения Кузьмина с советской властью не были противоборством, но и, разумеется, не были сотрудничеством. Нельзя его назвать внутренним эмигрантом, просто человек жил в каком-то своем маленьком мире, созданном им на улице Рылеева в коммунальной квартире, в небольшом отсеке этой коммунальной квартиры двух комнат, где собирались молодые люди, историки античности, там художники. Также новое направление, возникшее тогда, абериуты, Веденский, Хармс. Эта жизнь, конечно, интересовала компетентные органы. В дневнике постоянно встречаются обмолвки о том, что управдом, который, собственно, Кузьмину симпатизировал, ему сообщает о том, что вызывали то в милицию, то в ОГПУ его сына Шурку. А Кузьмин сына Шурку готовил к поступлению в какое-то высшее учебное заведение, давал ему уроки и вообще всячески развивал и протежировал. Вызывали для того, чтобы выяснить, какие собрания бывают у Кузьмина на квартире. Ну, в общем-то, этот кружок тогда, собственно, как кружок Кузьмина, не квалифицировался и не был тронут. Все участники этих собраний в той или иной степени пострадали. Но каждый по отдельности. Мы знаем о судьбе Хармса, Веденского. Мы знаем о судьбе ленистов, Лихачева, Ягунова. Но то, что как бы кружок Кузьмина был признан неким контрреволюционным центром, этого не было.
Я процитирую один из ваших комментариев. «Кузьмин всегда с сожалением отмечал в дневнике хорошую погоду в дни советских праздников, видя здесь некую несправедливость природы».
Да. Это постоянно так. 7 ноября светит солнце и нет облака. Кузьмин записывает что-нибудь такого типа. «Солнышко, солнышко, и как ты можешь светить таким сволочам?» Ну, в общем, не стоит преувеличивать его антибольшевистский пыл. Это было скорее презрение.
Он называл большевиков понтюшками.
Да, я не выяснил этимологию этого слова. Ну, может быть, какой-то специфический жаргон их кружка. Может быть, потом что-нибудь прояснится. Понтюшками, да. Понтюшками он называл большевиков, большевистующих обывателей. Ну и вообще всех, кто выходит маршировать на 1 мая и на 7 ноября. Все они для него были объединены этим термином.
Из дневника Михаила Кузьмина, записи 1934 года. Песня.
У Достоевского в конце «Преступления и наказания» есть пронзительное место, где Раскольников выходит на работу, а из-за Иртыша по степи доносится песня, как символ новой, неизвестной, пленительной и серьезной жизни. Русские иконы, русские песни, русский быт, русское платье, русские лица, русское богомоление производят на меня такое же впечатление. Родное, дикое, сладкое и серьезное. Пожалуй, даже слишком серьезное. Чего-то такого, куда надо броситься без оглядки, фанатично. А я не способен к действиям без оглядки, без свободы действий. Потому, может быть, и сам не произвожу на других глубокого впечатления ни в искусстве, ни в чувствах. Но русская опасность может быть для меня самая опасная, если только она еще существует. Лет 30 тому назад еще существовало кое-как. Но теперь, боюсь, не обратился ли русский мир в Крит и Микены, которыми можно увлекаться, но жить которыми едва ли возможно. Дождь на листьях. Когда после дождя выйдет солнце, и все кусты засверкают алмазами и хрусталями, и под легким ветром будто дышит какое-то гофмановское волшебство. Странно все это продолжается, пока я гляжу без очков. Надену очки, все капли куда-то пропадают, каждый лист торчит отдельно, никакой груди, никакого дыхания, никакой феи, будто черт из андерсеновской сказки вставил мне в глаз осколок зеркала. Очки – одна из причин рациональности и пессимизма. Близорукость – основа идеализма и живописи, в тесном смысле слова. На своем месте. При настоящей системе ведения дневника события личной жизни отходят на какой-то десятый план, что, может быть, и правильно, но значительность этим не повышается. Как в хронике. Ряд вздорных мелочей, пили чай, сломался ножик, ходил гулять. Так теперь ворох вздорных мыслей и образов в течение ежедневного воображения.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Разговор о дневнике поэта Михаила Кузьмина продолжим после сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Испортило ли поражение демократов в Массачусетсе первую годовщину президентства Обамы? Об этом говорим с директором Института США и Канады Российской Академии Наук Сергеем Роговым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода». «Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти Москвы вновь запретили оппозиции провести митинг в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 января. Оппозиция заявляет, что выйдет на митинг, несмотря на этот запрет. Губернатор Томской области Виктор Крест заявил, что в связи со смертью журналиста Константина Попова, избитого милиционером, необходимо провести кадровую чистку ВВД области. Александр Хлопонин был представлен сегодня руководителем северокавказских субъектов Федерации в качестве представителя президента в новом федеральном округе. Глава правительства Украины, кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко предложила пост премьера Сергею Тигибко. Однако Тигибко, занявший в первом туре выборов третье место, заявил, что будет рассматривать кадровые предложения только после избрания президента. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. В Польше американские ракеты «Патриот» класса «Земля-воздух» будут размещены на севере страны примерно в 60 километрах от границы с Калининградской областью. В городе Марак. Министерство обороны Польши подчеркнуло, что такое решение продиктовано не стратегическими, а исключительно практическими соображениями. На Гаити, пострадавшем 12 января от разрушительного землетрясения, произошли новые мощные подземные толчки. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 находился в 56 километрах от столицы Порт-о-Пренса. Сообщений о новых жертвах и разрушениях не поступало. Международные предложения по регулированию ситуации вокруг ядерной программы Ирана остаются в силе. Об этом сегодня заявило Международное агентство по атомной энергии. Правительство Афганистана объявило о планах увеличить примерно вдвое численность афганских служб безопасности. Сейчас в национальной армии и полиции служат около 190 тысяч человек.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» посвящен дневнику Михаила Кузьмина. Мы продолжаем разговор с литературоведом Сергеем Шумихиным, который готовит дневник поэта к печати.
Почему я никогда в дневнике не касаюсь двух-трех главнейших пунктов моей теперешней жизни, спрашивает себя Кузьмин. У вас есть догадки, что он имеет в виду?
Может быть, это его мировоззренческие какие-то вещи, такие, как, скажем, религия. Он внешне был очень религиозен, даже близок к старообрядцу в молодости, но в то же время его отношение к христианству достаточно двойственно и загадочно. Мне кажется, что это до конца прояснить можно будет не на таком маленьком отрезке, как вот 29-й год, и причем не полный, там всего полгода, потом тетрадь с продолжением забрали ОГПУшники. Вот когда в полном комплекте появятся все дневники, то, может быть, можно будет проследить, что же это за 2-3 вещи и по тем следам, которые будут проскальзывать в прочих записях. Я думаю, так.
Я думаю, надо сказать, как менялся стиль дневника за 30 лет. Первоначально Кузьмин ведь и готовил его к печати, рассматривал как публикуемое произведение, как вы сказали, читал отрывки друзьям, но уже вот записи 29-го года — это такие заметки для себя, почти камерфурьерский журнал Ходосевича, куда ходил, кого видел, почти нет того, что предназначено для стороннего читателя, то есть наблюдений и обобщений. А дневник 34-го года — это совершенно другая книга, фактически самостоятельное произведение. Ну и, конечно, интересно, как выглядят дневники времен военного коммунизма, которые вот мы еще не знаем.
Они сейчас готовятся. Все зависит, опять же, от финансов и от того, насколько издательство будет готово их издать. Что касается подготовки текстологической, то она близка к завершению.
Да, очень хочется дожить до того момента, когда этот великий текст будет опубликован полностью. Расскажите, пожалуйста, о планах своих.
Ну, мне трудно говорить что-нибудь о планах, поскольку эти планы не зависят от меня. Потому что общие для всех нас финансовые трудности мешают этому изданию. Мешает также, я бы сказал, некоторое невежество издательской массы. Вот несмотря на ваши сверхлестные оценки великого текста, мало кто знает, кто такой Кузьмин и с чем его едят. А если издатель и слышал что-нибудь о дневнике Кузьмина, то, получив в руки подготовленный текст, он получает совершенно не то, что он ожидал. Как Ахматова когда-то говорила, что дневники Кузьмина, когда их опубликуют, окажутся столь же чудовищны, как дневник Вигеля, так издатели ждут чего-то сенсационно жареного. Меня, кстати, всегда занимал вопрос, что такого чудовищного нашла Анна Андреевна Ахматова в дневнике Филиппа Вигеля, в выдающемся историческом источнике XIX века. Но этого, конечно, в сторону. Так что дневник приходится пробивать. За нами не бегают издатели с требованием как можно быстрее им выдать на гора материал. Кроме того, текст дневников последних лет действительно, вот среднестатистическая запись выглядит так. Встал рано, пошел туда, пошел сюда, этого нет, того не дождался. Гржебин уехал в Москву, домой, а там Юрий принес бутылочку и колбаску. Поужинали и рано легли спать. Без кропотливейшего комментария, может быть, излишне мелочного, тут вообще быть не бывает. Дневник Кузьмина невозможно ни понять, ни читать адекватно. Дневники разные бывают. Бывают такие самодостаточные дневники, которые как бы сами все исчерпывают для себя. Скажем, многотомный и по объему примерно равный дневнику Кузьмина, если его не превышающий. Дневник Александра Гладкова, этого драматурга, по пьесе которого была поставлена «Гусарская баллада». Он открытый и полностью очень интересный. И требует комментария минимального, только такого фактологического, по тому, где какая вышла статья, где какая книга была издана. Или дневники глубоко философские, наполненные размышлениями, рефлексиями авторскими, скажем, такие, как дневники Пришвина. Дневник Кузьмина не относится ни к первой, ни ко второй категории. Он больше напоминает, как вы сказали правильно, камер-фурьерский журнал Ходосевича, может быть, дневник Пушкина, где том комментариев на несколько десятков страниц сохранившегося дневника. Сухие фактологические записи. Изредка они прорываются рассуждениями какими-то, любопытными, парадоксальными максимами, но это встречается не так часто. Однако, если все это тщательно и кропотливо прокомментировать, каждое упоминание, каждый факт поставить в контекст времени того, что происходило вокруг, то тогда дневник Кузьмина займет действительно свое место выдающегося исторического источника, в том понятии, в которое слово «источник» вкладывает наука источниковедения. Ну, конечно, говорить о том, что этот текст, по которому когда-нибудь будут учиться русской прозе, как когда-то говорил Волошин, слушая начало дневника на башне Вячеслава Иванова, это для дневников 20-х годов, конечно, совершенно не подходит.
У вас есть сейчас интересный опыт. Вы вынесли дневник 29-го года перед бумажной публикацией на обсуждение в интернет и предложили читателям дополнять и исправлять комментарии. Есть интересные отклики?
Я этот почтовый ящик еще не вскрывал, но бумажное издание, чтобы не сглазить, но будет все-таки, и, возможно, до конца года будет. И тогда обязательно я посмотрю. Думаю, что что-нибудь там найдется, и все, что найдется, будет с благодарностью использовано. Это одно из преимуществ сетевой публикации, поскольку исправлять ошибки в бумажном виде, дожидаясь второго исправленного, дополненного и пересмотренного издания, это чрезвычайно долго и иногда и невозможно. А в интернете можно это делать, как говорится, на ходу. Но в целом я человек-то традиционных воззрений и считаю, что сетевая публикация все же по сравнению с полиграфической, бумажной, она как бы дополнительная и вторична. Она не может полностью заменить книжное издание. Пока вот еще по старинке отдаю предпочтение журналу, книге, вот, которую можно перелистать, подержать в руках.
О публикации дневника Михаила Кузьмина рассказывал Сергей Шумихин. Еще один фрагмент из дневника поэта.
Белый цвет. Предел элегантности и европеизма, и дерзания. Белые брюки. Не только для пролетаров, но для целого ряда людей, хотя и не сознающихся в этом. Это сожжение кораблей. Рубикон. Вроде как в дни моего детства для мужчины сбрить усы, или женщине набелиться или обстричь косу. Теперь отношение изменилось, но что-то осталось, и целый ряд почтенных людей позорит себя и элегантную моду, надевая белые брюки. Белый цвет не только цвет белья, и белые брюки есть подштанники, то есть большее неприличие и смехотворность, чем нагота. Но даже теперь, когда белье редко бывает белого цвета, он остается неприличным для большинства почтенных и совсем непочтенных лиц. Это очень рискованная, а потому и привлекательная штука. И какие плачевные результаты. Отчасти, хотя и в меньшей мере, это распространяется и на белые платья женщин. Организованная жизнь. Всякий раз, как я возвращался из Европы в Россию, меня поражало разгильдяйство, распущенность, отвислые губы и животы у уличной публики. Так и в самой жизни. Чтобы жизнь кое-как стояла на ногах, была и другим интересна, и себе почтенна, и не противна, нужно ее организовать, то есть урезать здесь, прибавить там, все учесть и придать ей целесообразность. Может быть, надо взять себе раз навсегда какой-нибудь пример, образец, идеал. Часто приходится играть роль, воображать себе, что делаешь дело, творишь, имеешь успех, ведешь красивую жизнь, чтобы внедрить это в собственное сознание. Только тогда и сам будешь верить, и другие поверят. Легкая, веселая и счастливая жизнь – это не безболезненный самотек, а трудное аскетическое самоограничение и самовоображение, почти очковтирательство. Но только так жизнь может быть активна и продуктивна. Боюсь только, не отлетит ли тогда от жизни то, что называется жизнью, и не впадет ли она в производственный кризис. Но есть люди, органически неспособные на это. В сущности, эта неспособность должна была бы быть считаться за положительное свойство их характера. Но смотреть на них со стороны, получать от них заражение, зарядку, аппетит к жизни труднее. Они не действуют. Для влияния нужна организованная жизнь.
Глеба Морева, публикатора дневника 1934 года, я попросил рассказать об опыте работы с текстом Михаила Кузьмина.
Безусловно, это очень влиятельный текст, так сказать, причем и не только персонально для меня, но и, надо надеяться, для других читателей тоже, но я надеюсь, что мы сможем говорить о нем как о влиятельном для других в будущем, потому что, на самом деле, дневник до сих пор остается как бы таким почти айсбергом, потому что все-таки большая часть дневника пока не опубликована, насколько я понимаю, или, может быть, половина на половину, потому что опубликована полностью дореволюционная часть, и вот сейчас 29-й, 31-й, 34-й годы. Но большой объем все-таки это все 20-е годы. И очень интересный, судя по всему, текст именно дневник 20-х годов. Потому что тип ведения Кузьминым дневника менялся. Иногда это могла быть такая сухая запись, констатирующая только какие-то внешние события, внешнюю канву его жизни. А иногда это могли быть какие-то резиньяции, какие-то эмоции, какие-то лаконичные умозаключения. В таком специфически кузьминском духе такие страницы как раз являются собой очень необычную и, по-моему, очень интересную и замечательную прозу. Чем этот текст важен для нашего восприятия Кузьмина и почему вот мне хотелось бы видеть его влиятельным? Да? Потому что Кузьмин ведь какая получилась вещь? Кузьмин создал свой авторский миф в конце 900-х годов, и там в самом начале 10-х, да, даже все-таки правильнее, наверное, говорить о конце 900-х. И этот миф оказался настолько влиятельным, что сам автор оказался у него в плену на всю последующую жизнь. И более того, до сих пор, так сказать, в его есть посмертной судьбе. Да, этот миф об эстете, бывшем старообрядце, цинике, то, что так потом было эффектно переложено в стихах Ахматовой. И что и тоже лишь усугубило как вот эту мифологическую печать на Кузьмине, и что на самом деле большую часть жизни Кузьмина, творческой, да и личной, никак не соответствовала действительности, и никак им последующие годы не поддерживалось. Но это было настолько эффектное, настолько точное какое-то попадание с изобретенной им персональной мифологией, что ему не удалось это же собственное свое изобретение перебить, перешибить чем-то более сильным, да, и поэтому вот эти вот легенды о певце прекрасной ясности, неоклассицисте, они вылезали в совершенно неожиданное время и, более того, поддерживались не самыми глупыми людьми, а даже вовсе наоборот. Так, например, можно как ярчайший пример привести. 16-й год, статья Жермунского «Преодолевшая символизм». Жермунский, замечательный, тончайший филолог, начинает отсчет русских неоклассиков, преодолевших символизм, с Кузьмина, и потом это в статьях и текстах филологических начала 20-х годов снова прокламируется как раз в то самое время, когда Кузьмин от всякого классицизма уходит как можно дальше в совершеннейший откровенный неоромантизм. Такие вещи пошли рядом. И лишь текст дневника способен вот этот биографический миф кузьминский, на мой взгляд, разрушить, потому что он позволяет все-таки видеть Кузьмина более-менее адекватно, более-менее, на самом деле, без какой-то мифологической завесы, да, без каких-то ухищрений персональной писательской мифологии. С Кузьмином происходит вообще интересная сейчас вещь, об этом, вот, может быть, стоит сказать, и в связи с выходом текста 29-го года дневника полностью, потому что, ну, несомненно, Кузьмин с начала 90-х годов вошел в число крупнейших русских поэтов 20 века. На мой взгляд, вот к мифологической нашей четверке она стала как бы такой шестеркой. К ней прибавились Кузьмин и Ходосевич, Пастернак, Ахматова, Цветаева, Мандельштам. Кузьмин плюс Ходосевич, да, составляет такой пантеон. Несложно заметить, что как раз сейчас происходит активная демифологизация или деконструкция авторских образов вот всех четверых наших главных поэтов 20 века. Да, выходят книги типа Антиахматовой, какие-то толстые волюмы, посвященные Цветаевой, которые тоже как бы реконструируют якобы ее настоящую биографию. Предпринимаются такого рода попытки в отношении Ходосевича, но в меньшей степени. А с Кузьминым же происходит, на мой взгляд, обратное. Публикация текстов дневника, вот этих томов дневника последовательная, на мой взгляд, делает работу, которую я бы назвал, что ли, ну, деконструкцией наоборот или деконструкцией со знаком плюс. Это работа по разрушению того отрицательного мифа, да, который был создан отчасти самим Кузьминым и очень упрочен такими его современниками, как Ахматова или Георгий Иванов, и который до сих пор очень влиятелен. И дневник позволяет этот миф разрушить, и довольно эффективно. И мы видим, что ничего общего с тем образом старого грешника, общего баловни и насмешника, да, по словам Ахматовой, который у всех у нас с малолетства, так сказать, сознаний, ничего общего этот человек не имел. Когда я впервые читал текст дневника 1934 года, который мне посчастливилось издать и прокомментировать, 12 лет назад уже, это была не рукописная тетрадка, к сожалению, оригинал потерян. Это была машинопись конца 30-х годов, даже не авторизованная, машинопись, исходящая из круга Юркуна. Но сам текст, который эта машинопись донесла до нас, был лишен всякой архаичности. Это был совершенно современный по какому-то ракурсу взгляда текст, по какой-то прозаической интонации. Надо иметь в виду, что дневник 34-го года замечателен тем, что, в отличие от остальных томов дневника, он прямо посвящен задаче написания некоторой прозы, которая должна примирить автора с жизнью, просто продлить его физическое существование, об этом прямо так и заявляется самим Кузьминым, как об одной из целей ведения дневника. И вот эта проза, этот взгляд, эта интонация, это была чрезвычайно современная, этот юмор кузьминский, он удивительно как-то был созвучен человеку 90-х годов, в всяком случае, да и сейчас, я недавно перечитывал, это совершенно не кажется никаким старомодным архаичным чтением. Это то, что поразило меня больше всего, и то, что производит, на самом деле, мне кажется, самое сильное впечатление при чтении этой книги, да, что это чрезвычайно адекватно человек и адекватный даже в каком-то смысле современности человек. Да? То есть Кузьмин сам писал, что да, настоящее произведение искусства не может не быть современнейшим, иногда заглядывая в будущее. Вот в этом дневнике своему в полной мере удалось заглянуть в будущее и как в нем до сих пор оставаться, продолжая оставаться. И 90-е, и 2000-е годы прошедшие никак этот текст не сделали достоянием архива вот в эстетическом смысле.
Глеб Морев, публикатор дневника Михаила Кузьмина. И еще две записи 1934 года.
Игра с грудями. В ресторане «Днепр» вдруг страшно взволнованный военный с тремя ромбами привлекает общее внимание, устанавливает тишину и говорит: «Товарищи, будьте свидетелями, вот моя жена, она пошла в уборную, побыла там и шла назад, а этот гражданин ее подкараулил и за титьки схватил. Требую удаления». Пьяные стали гоготать, а жена, которая так неудачно побывала в уборной, стояла героиней и слушала. Распря. Почему живые боятся мертвецов и питают к ним отвращение? Потому что при полном сходстве, почти тождестве с живыми, у них есть коренное и таинственное различие – отсутствие жизни. За это-то сходство и мстят. Как смеешь быть похожим, когда по сути не тот? Узурпатор, шпион, обезьяна? Оттого ненависть между мужчинами и женщинами, половое обладание – это добыча, победа и насмешка, а не понимание и слияние с обоих сторон издевательства, распри между расами, народами, животными и птицами, месть и обида за сходство. Потому, думается, и покойники к живым не очень-то благожелательны.
На «Волнах свободы» мы говорили с публикаторами дневника поэта Михаила Кузьмина. А завершат выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» заметки Бориса Парамонова о двух новых фильмах.
Две киноновинки, американский мюзикл «Девять» и последний фильм Киры Муратовой, недавно дошедший до Америки на видеодиске, не только произвели на меня негативное впечатление, но и вызвали грустные чувства общефилософического, что ли, порядка. Начнем с американцев. «Девять» — это ремейк в стиле мюзикла знаменитого фильма Феллини «Восемь с половиной». Первоначально этот мюзикл был сделан для сцены и провалился. Теперь за дело взялся Роб Маршалл, несколько лет назад сделавший «Чикаго» и получивший за него кучу «Оскаров». «Чикаго» действительно был удачным произведением, потому что это был изначальный мюзикл. Жанр, который, несомненно, имеет право на существование и в котором возможны свои шедевры. Серьезная пресса отнеслась к нынешнему сочинению Роба Маршалла резко отрицательно. Обыгрывая одинаковое звучание английского «девять» и немецкого «нет», так и назвали нынешнюю экранизацию «nine» по-немецки «нет Робу Маршаллу». Вообще характерна эта игра с цифрами. Из 8,5 сделал 9. Чисто американское представление, что больше всегда лучше. Если добавить к Феллини хоть половинку, то, глядишь, получится что-то свое. Не получилось. Вспомним, о чем фильм Феллини. Это фильм о фильме, о мучениях режиссера, которому нужно делать новый фильм, и он не знает, о чем будет этот фильм. Это портрет художника в зрелости, испытывающего творческий кризис. В конце концов, получается, что даже невозможность сделать фильм оказывается фильмом. Тотальность художественного сознания. Вещь, в сущности, насквозь эстетическая, эстетская, даже лучше сказать. Формулистическая, если угодно. Это что-то вроде Тристрама Шенди в трактовке Шкловского. В наше время такой кунштюк сделал чуть ли не первым Андре Жид в романе «Фальшивомонетчики». Писатель хочет написать роман, и роман не получается у героя, Эдуара. Зато он представлен автором, Андре Жидом. Зачатки сюжетных линий у Феллини, семейные затруднения Гвида, жена Луиза, любовница Карла — все это отвлекающие маневры, ложный ход, как это практикуется в шахматных задачах. Самый значительный женский персонаж у Феллини не жена и не любовница, а муза, Клавдия Кардинале. То есть план символически важнее плана реального. При этом даже в 8,5 есть элементы в поэтике мюзикла. Это фантазия Гвида о женском гареме, о бунте сексуальных рабынь и их укрощении. Метафора работы художника, сублимация элементарных страстей в эстетический план. И, конечно же, гениальный финал, в котором все пускаются в пляску по круглому цирковому барьеру. А самый главный соблазн в смысле мюзикла – это, конечно, музыка Нино Рота. Тут нельзя не вспомнить, что у американцев была уже одна попытка сделать из Феллини мюзикл, и, на мой взгляд, очень удачная. Это фильм «Sweet Charity», сделанный выдающимся хореографом Бобом Фосси, ремейк «Ночей Кабирии». Почему он вышел? Да потому что там, в Кабирии, был сюжет, фабула, рассказ, стори. Это, в сущности, простая и доходчивая до сердец история. Точно так же получился у того же Роба Маршалла «Чикаго». Тоже история, да еще с привычными атрибутами мафиозности и уголовности. Дело в том, что здесь мюзикл, песни и пляски никому и ничему не мешают. А тонкую ткань 8,5 мюзикл, его жанр, его установка непоправимо губит. В общем, не получилось ничего. Найн. Нет. Я вот уже даже не помню, что я там видел неделю назад. В рецензии «Нью-Йорк Таймс» говорилось о фильме.
Фильм «Девять» маскирует пышными декорациями и одеждами то, что лежит в основе сюжета Феллини – страх художника утратить вдохновение. Этот страх делает живым героя, которого играет в 8,5 Марчелло Мастрояни, героя тщеславия, деликатность и самовлюбленность которого были зеркальной копией самого Феллини, что в сочетании со страхом художественного и мужского бессилия делали этот персонаж живым и достоверным. Это психологическое измерение утрачено в фильме «Девять», и герой, которого играет Дэниел Дэй-Льюис, не обладает ни романтическим обаянием, ни художественной страстью. Вместо этого он предстает перед нами как некий шут и патологический лжец, тщеславно ищущий внимание. Ни спортивные автомобили, ни элегантно раскуриваемые сигареты, ни даже периодические контакты с католицизмом не содержат в себе ничего итальянского. Лучшее, что можно сказать о «Девяти», то, что претензии фильма по-своему искренне, как по-своему искренен и его герой, которому, однако, пришлось демонстрировать себя в фильме еще более хаотичным, чем он сам.
Теперь о Кире Муратовой, ее «Мелодии для шарманки». Это явление, конечно, иного порядка и масштаба, но неудача мастера в этой картине едва ли не того же толка, что у Роба Маршалла в «Девяти». Она захотела рассказать историю со всеми деталями современного реализма, социальной проблематикой, беспризорные голодные дети и сытые хамы, новые русские и украинцы, не знаю уж, что лучше или хуже. И вот этот элемент истории, даже репортажа и современности, разрушил так всегда значимую Киры Муратовой символический план. Муратову ни в коем случае нельзя свести на реализм. Она символист, фантаст, Достоевский. А здесь она идет за Достоевским второго сорта, «Мальчик у Христа на елке». Или за Андерсоном с его сказкой о замерзающей в рождественскую ночь девочке. Но и Андерсон вышел второсортный. Не то что в фильме «Увлечение», где была тоже андерсоновская героиня, русалочка, но как поданная. В прессе появились такого рода сообщения.
По мнению Табакова, сыгравшего в картине роль обеспеченного человека, который протянул руку помощи голодающим детям, Муратова сквозь невидимые миру слезы очень нежно, но твердо пытается призвать нас быть людьми. Она вообще все время снимает о том, как человеком быть людьми, что, как мне кажется, очень сложно, сказал Табаков.
Великий актер, решаю сказать, не прав, а если и прав, то не в пользу Муратовой эта правота. Дело в том, что у Муратовой не только в плане художественных средств, но и во всем складе ее художества нет никаких элементов оптимистического, да и какого угодно гуманизма. Она злой художник, жестокий талант. Мант, как в свое время говорили о Достоевском. Она видит мир как грандиозное поле зла и принимает его таким. И в выражении этого зла видит свою художественную задачу. И она не реалист, еще раз повторю. Ее творчество символического порядка, как всякое творчество, рисующее не социальные проблемы, а метафизические, духовные. Детям плохо не потому, что рухнула советская власть с ее социальными гарантиями, не потому, что нувориши всех стран наглые хамы, а потому, что человек вообще плох и зол. Кира Муратова ненавидит людей, и детей в том числе. У нее мать и ребенок всегда и везде враги, начиная с фильма «Долгие проводы». Дети такие же гады, как взрослые. Вспомним фильм «Три истории», в котором девочка отравляет парализованного старика крысиным ядом. Его, кстати, играл Олег Табаков. Так вот, в нынешнем фильме он вроде как берет реванш, и непонятно, то ли он хочет помочь детям, то ли по-своему губит. Вспомним еще один фильм Муратовой, в котором были дети, «На серых камнях», который она сама посчитала неудачным, испорченным цензурой. Но в нем было больше подлинно Муратовой, потому что матери и дети были взяты не в социальном окружении, а в метафизическом измерении. Мать всегда губительница, она и рождает, и поглощает, пожирает. Я однажды написала Муратовой, что ее тема «Мать-земля, делающая аборт». А мелодия для шарманки просто-напросто социальные неурядицы. Метафизическая тема снята, подменена бытовой. Реализм забивает символику. Но есть, не может не быть у Муратовой, гениальных сцен даже в неудачных фильмах. В «Мелодии для шарманки» это обезьяна и ее хозяин. Даже лучше сказать «партнер», едва ли не «любовник». Это значит, у Муратовой всегда только одно – животные лучше у людей, как в увлечениях лучше у людей были лошади. Отношения Муратовой и Роба Маршалла – это отношения несоизмеримых величин. Но неудача была у обоих одного типа – подмена художественной символики сторонними элементами. Искусство не хуже и не лучше жизни, оно просто другое.
Заметки Бориса Парамонова о фильмах «Девять» и «Мелодия для шарманки» завершили выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанюс.ру.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500. А я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.